Добрый день, дорогие друзья! С вами снова программа «Культурный шок» и я, ведущая Ася Харитонова, и мой соведущий, ненавистное слово, но не он, Трофим Татаренко.
Ненавистная сволочь мне послушалась. Ну ладно, хорошо, бывает и так.
А в гостях у нас сегодня, просто даже без всяких эпитетов, Дмитрий Юрьевич Пучков.
Здравствуйте, Дмитрий.
А теперь мне хочется, как в фильме «Москва слезам не верит», как Катя Тихомирова сделала так. Как же долго я тебя искал.
Вам сегодня уже доложили, что вы прекрасный, нет?
Еще пока нет. А мне кажется, день удался уже всем.
Уже все, да? У меня сегодня день удался чуть раньше, потому что я Дмитрия Юрьевича не видел. Его созерцал сегодня с утра пораньше.
А Дмитрий Юрьевич, каким был вот в детстве мальчик, который родился в городе Кировоград, Дима Пучков? Чего он хотел в Новый год, о чем мечтал, какой лучший подарок был?
Обыкновенный мальчик был. Ну, папа военный, семья большая, трое детей. У нас тогда это было не модно, у меня, по-моему, один знакомый есть, который тоже трое детей в семье было. Поэтому жизнь не сильно богатая такая, все достаточно скромно. Что я хотел? Игрушек? Не более того. А мне вместо этого время от времени дарили какую-то дурацкую рубашку, что приводило меня в ярость. Просто зачем это?
Жуткие подарки.
Подарок Гарри Поттера, неожиданный. Да? Вот какой-нибудь обогреватель для аквариума за рубль 20. Другое дело совершенно. Висит, греет аквариум, я за рыбами смотрю.
А вы же, да, собирали там тритончики, да, у вас были?
Да,
всякие... Они же бессловесные. Как? С ним же нельзя там ути-пути вот так сделать.
Всяких гадов. Ну, для разговоров коты были всю жизнь.
Коты для разговоров. Иди сюда, давай поговорим.
А Новый год как в семье? Как
вот... Строго в семье. Исключительно в семье, никогда, никуда. Один раз меня в сознательной уже жизни выманили в дурацкую Барселону на Новый год. Там как, они все католики, они его вообще не отмечают. Какая-то толпа на улице. Ко мне пристали барселонские карманные воры. Чем меня потрясло вообще. Просто я иду, подбегает какой-то юноша, я не знаю, там лет 22-23, uh-huh. наверное, пихает мне свою левую ногу, это стоя, между моих двух, и начинает прыгать, задевая меня за всякое. Я тоже начинаю прыгать, думаю, что это такое? Может, какая-то барселонская шутка. Но до меня очень быстро дошло, что это он у меня телефон вытаскивает из переднего кармана. Я такой наглости никогда не видел. Какой-нибудь этот в Риме, где там фонтан Треви, где там толпа стоит, раскрыв рты, а сзади карманники ходят, и из всех задних карманов все вынимают. Никто даже не прячется там, не надо ничего вообще. А из этого кармана нельзя ничего вытащить. А вот в Барселоне, вот вам, пожалуйста. Я остался страшно недоволен таким Новым годом.
Долой,
и больше за кордон ни ногой. Только дом, только семья. Вот дом.
Ирония судьбы, смотрите. Ну, хоть в полглаза, пока оливье режет.
Это так называемая актриса в детстве была похожа на мою первую любовь, поэтому я все время смотрел, разинув рот. Когда вырос, уже стало неинтересно. Они какие-то с немытыми головами, не стриженные, ведут себя неправильно. Я такое не люблю. Вообще алкоголизм, убой. Этот главный герой не джигит.
Вообще не джигит,
кстати. Что это такое вообще?
А вот это вот все разговоры про культурный код, да, вот там типа смотришь, начинаешь там цитировать «Иронию судьбы», все-таки да, понятно все. Есть какие-то фильмы, которые вы реально считаете культурным кодом?
Ну, и этот в том числе.
Как... То есть, да.
Крики, ну и гадость, это ваша заливная рыба. Всем смешно. Крики замуровали демоны, оно ж все, не знаю, там на уровне подсознания. Это надо смотреть и надо знать.
Но а дети наши как? Вот они уже не понимают этого?
А им уже меня.
Моя понимает. Потому что я ее, мне кажется, просто вообще измучила.
То есть ты привязываешь ее к стулу, да?
Фактически в какой-то момент пришлось, потому что когда она входила на 2 минуты, я говорю, мам, что это? Я говорю, так села и посмотрела сейчас. И теперь она зато подпевает всем песням на автомате. Ой, мама, «Иронию судьбы» смотришь, ты же моя золотая, да. Ну и как бы, нет, это важно. А вот нужно детям вот навязывать прям какие-то
Конечно,
вещи?
Надо. Да. Ну, не навязывать.
Ну, неправильное слово.
Ну, я так считаю, что если ты для детей авторитет, Mm-hmm. Это важно. То они как-то стремятся, а что ты слушаешь, а что ты смотришь, и я тоже. Почему, если папа в авторитете, почему не надо смотреть то, что папа смотрит? Надо обязательно слушать группу Led Zeppelin, тоже полезно смотреть старые фильмы, знать всякие шутки. Но мне подросток, пока еще подростком был, жаловался, что он советские анекдоты в техникуме рассказывает, а там никто не смеется. Связь между поколениями должна быть, иначе шутки же не доходят. Это ключевое.
А где взять вот новый культурный код? Потому что ну, невозможно же все время смотреть.
Нет,
возможно, ну а как? Вот сейчас у нас где?
Об этом, я думаю, вообще стоит отдельно сегодня.
Но большевики что-то там создавали, тужились, старались. Вот для нас насоздавали. Мы все это смотрели и помним. Нынешние не делают ничего, и оно само где-то там в углу кипит, бурлит, и вот они этим пользуются. Все в телефонах, в планшетах, в ноутбуках, вот у них там что-то свое. Ничего хорошего там абсолютно нет. Кино у них все вражеское, книжки у них все вражеские. Чем завлечь детей на митинги? А надо им объяснять цитатами из «Гарри Поттера». Вот тогда они,
да,
как дементоры там, понимаете,
да,
дементоры. Это
тот, кого нельзя дементоры называть.
Да, боже, да, мой, господи. И это им понятно. Это печально. Потому что когда-то в начале 2000-х меня московские друзья пытали, они издавали и продавали комиксы, а их никто не покупал, естественно. Они говорят, что делать, как продать-то? Я как умный, говорю, ну, культура должна созреть, потребность туда-сюда. Но у нас это картинки для идиотов, всегда считались что-то совсем низменное, хотя это, естественно, не так. Шлака всякого полно, но есть же и хорошие, откровенно. Невзирая на то, как нарисованный там смысл присутствует. Вот. Ну, прошло время, вон тут буквоед через дорогу, там зал, не шкафчик, а зал под комиксы выделен.
Да.
А про кого комиксы? Ну, Бэтмен, Человек-паук и все остальные.
Где твой комментарий про людей в колготках?
Василий Ивановича Чапаева там нет, пионеров-героев нет, никого там нет.
Благодатная же тема.
А вот, кстати, слушайте.
Более чем.
Кортик можно вообще нарисовать.
Дмитрий Юрьевич сейчас сказал великолепную тему поднял. У меня в свое время был журнал, мы вписывался журнал «Мурзилка» и «Веселые картинки».
«Веселые картинки»,
и вот в этих журналах были комиксы, подчеркиваю, особенно «Веселых картинках», потому что он делался для детей, которые еще теоретически могут не уметь читать. Так же, кстати, как и американские комиксы же делались для тех, кто неграмотный в США, а таких просто много было. И вот мы считали там про Тимура и его команду, комикс отдельный был. В 6 журналах выходил, и мы прекрасно все это разбирались.
Подшивочка.
Да, да, подшивочка, естественно. А потом были игры, где кидал кубики и шел «Мальчиш-плохиш, откатись 5 шагов назад». Вы помните, да, эти замечания?
Да.
Куда все делось-то? Может, это все надо как-то пытаться восстановить?
Ну, надо, конечно. Ну, тут как ни крути, советская власть, она на государственном уровне всем этим занималась. Если это доверить каким-то этим частным инициативам, ну, у нас частная инициатива, это вот Зулейха открывает глаза.
Да,
вот частная инициатива. Как русские убивали татар. Вот вам, так сказать, произведение. Государственные премии, сериалы.
Телевидение.
Большая книга, да, там и прочее. Вот сейчас там какой-то вопль подняли, и тут этих контестантов, так сказать, на большую книгу. «Поезд на Самарканд» на 10-м месте. Как это туда попадает? Причем это как ее? Когда-то давно покупал книжки про еду. Такая книжка хорошая, «Итальянское счастье», которую написала такая Елена Костюкович. Я напрягся, думаю, я знаю одну Елену Костюкович, которая Умберто Эко на русский язык переводит. Взял книжку. Предисловие Умберто Эки. Я аж присел уже, думаю, надо же, он крайне непростой.
Умберто, ну, да.
И для перевода, и как это, литератор. Ну, Елена как-то справляется. Причем, на мой взгляд, великолепно просто. Переводы все отличные.
Угу.
И вдруг какая-то эта Зулейха открывает глаза.
Зачем-то
где
он
ходил по лесу с револьвером, зажатым в вытянутой руке, запятая, ища еду, там, или, ну, ища, и, там,
ища,
веники в бане парятся, веники как-то там, прутья со свистом рассекали воздух. Ты пробовал париться такими вениками? Там безумие какое-то, человек, то есть, там не то, что там среднее дарование, ты вообще писать не умеешь, просто там на уровне восьмиклассника, раз. Идейное содержание там, ну, на уровне, я не знаю, моллюска просто, что это такое? И вдруг оказывается, а везде лежит книжка, годами лежит в выкладках, за которые надо платить деньги за рекламу. как получается. Ну, а дальше раскрывается интересное. Оказывается, ее заметила и двинула в люди, как выдающегося литератора, Елена Костюкович. Как у вас, Елена, так получилось, интересно? У вас вообще там никакого вкуса нет, никакого понимания в литературе, ничего, раз вы вот это считаете за литературу. И это ж туши свет. Вот, оставленная на самотек, если сзади не стоит комиссар в пыльном шлеме с маузером у башки, вот будут Гузели Яхины, Александры Солженицыны и все остальные. Несет это нам какую-то пользу? Я не знаю.
Ну, может быть, это принесет пользу того, что наконец-то... мы поймем, что нужно делать что-то своими руками, если кто-то что-то еще не понял. Это как я где-то в интервью вас читала, что кто-то у вас спросил, кстати, про Новый год, типа, вот, когда-то был маленьким, было так классно, новогоднее настроение, а сейчас нету новогоднего настроения. Вы на это ответили, так тебе, идиоту, родители создавали новогоднее настроение, ну, поэтому.
Да.
Так, может быть, стоит как-то взяться уже, да начать создавать.
Так вот надо Дмитрия Юрьевича спросить, вы создаете новогоднее настроение дома?
Ну, в жизни происходят страшные вещи, у тебя все время есть кто-то старший.
Это да.
Все время кто-то, кто умнее и опытнее тебя, он все время есть, а потом раз, и все ушли.
И нет.
И теперь старший — это ты. И настроение создавать можешь только ты, а вместо тебя никто не будет. А все сидят, как эти кукушата, на тебя смотрят. Где настроение? Ну вот я стараюсь, создаю. По-другому никак. Люди не любят у нас сами на себя смотреть. Им все время кто-то что-то должен. Государство должно, на работе должны, дома все должны. Все, и в семье тоже все должны. Вместо того, чтобы что-то бегать, делать самому, что вы сидите-то? Ничего не убавится, не прибавится. Должно тебе государство? Ну на здоровье должно. И как быстро делает, а ты вот сидишь, воешь. А жизнь проходит, между прочим. Это как у советских мальчиков. Я сначала отучусь, там жизнь начнется, потом я в армию схожу, после нее жизнь начнется, потом вуз, после него жизнь начнется. Там нет черновика. Че ты ждешь-то?
Она уже идет.
Прошла уже. Пронеслась мимо, обдав грязь в итоге.
Да.
А ты все что-то ждал, непонятно чего. Самому надо. Все,
вот я вот в этом феврале понял вдруг, что я старший мужчина в семье. Я так вышел, папа умер, все, я старший мужчина в семье. И я понимаю, что все, что раньше как-то вот подспудно, ну он пожилой уже был человек, но все равно ты подспудно думал, да, сейчас приедешь, а он там тебе это скажет, он тебе это, теперь ты должен это все говорить всей оставшейся своей семье. Да.
Как насчет вот того, что сейчас очень любят запрещать цирки с животными? И вот это вот все, как относитесь к этому?
Ну, это безумие, на мой взгляд, очередное поветрие и безумие. То есть, во-первых, далеко не все дрессировщики вот зверей лупят. Лупят ли? Ну, посмотрите на родителей, там, нянек каких-нибудь. Сейчас вот модно там нянечку с детьми оставить и камеру в каком-нибудь там медведе в глаз вставить. Дальше выясняется, что нянечка, которая там с тремя дипломами, детей этих там лупит так, что они по комнате летают. И, ну, педагогический процесс идет, конечно. Ну, и зверей точно так же лупят, но я вас уверяю, не все. У нас есть два замечательных дрессировщика, братья Запашные, которые предметом владеют. Отлично говорят, рассказывают, показывают, как надо. Вот у них как-то почему-то не так. И когда с ними беседуешь и спрашиваешь, а правда ли, и не пора ли вас всех прикрыть. Ну, это, в общем-то, так сказать, они часто с умалишенными общаются. Нет, все не так, все по-другому. Есть ли, ну, это знаете, как в православной церкви, есть преступники? Конечно, есть. Это человеческая организация. Люди, они греховны. Они, если есть люди, значит, есть преступность. Все, это не обсуждается вообще. Есть негодяи? Есть. Надо ли из-за негодяев закрыть православную церковь?
Нет. Не надо.
Категорически она другим занимается. А это все мерзкие вылазки всяких гнусных этих псевдоэкологов и прочее. Вся экология, она боевая. Она вся экономически обоснована и вся направлена на то, чтобы в экономическом развитии отшвырнуть куда-нибудь обратно. С ними просто плохо борются. Когда там какой-нибудь Гринпис лезет на нашу нефтяную платформу при разломе, а там уже готовы встречи, там водяные пушки, и там все летят визжа кверху задом, вот это правильно. А когда они в городах безобразничают, это зачем вообще? Нельзя позволять такое. Они ничего полезного не делают. Я таких, во всяком случае, не встречал. Ко мне как-то приходили какие-то экологи, я помню, про раздельный сбор мусора рассказывали.
Они как свидетели Иеговы являются такие. Здравствуйте.
Да, надо раздельно мусор надо собирать. Интересно. То есть я буду его бесплатно разделять, угу. А те, кто перерабатывает на заводах, они не будут за это платить. И прикольно придумано, вот интересно сразу. Так? Ну так, но вы же полезное дело делаете. Для кого-то, да. Я для кого-то деньги зарабатываю. Так, полезно. И что? Надо три помойки, да? Потому что один груз ты поделил, и как это у нас происходит? Приехал грузовик, все три помойки себе забросил, увез. У нас это не работает. И повез куда-то там, да. Я говорю, вот надо три грузовика тогда, я правильно понимаю? Тут бумага, стекло, еда. Да. Я говорю, ну так это три грузовика, три дизеля, 25 колес там и все. Они же в три раза больше среду загадят.
О, они не плакали, когда от вас уходили,
как? Нет? Они про такое не думают, нет. Надо мусор раздельно и три грузовика. Это хорошо для природы. Да. Странные люди.
Странно, ну как и с электромобилями тоже.
Прочла, так мне понравилась фраза ваша, прям записала ее себе. Музыка молодости, саундтрек ко всей жизни. Это есть. Просто круче не придумаешь. Советская юность, молодость. Вот какая песня... Ну, может быть, это понятно, наверное, что не одна. Но какая песня вот у вас до сих пор аж ёкает что-то, вот когда
слушаете? Мы ничего советского не слушали вообще.
Ну, не, я понимаю, я имею в виду,
что только вражеская, период. Да, все?
Ну, например.
Хотя неужели ни одной советской песни?
Например, там, Иосиф Кобзон, ничего кроме ненависти, никогда не вызвал.
А мусульман.
Боже упаси, слушай, да. Оказался прекрасный человек, для этого вырасти надо, чтобы тебе 40 лет стало, тогда ты начинаешь понимать, кто такой Кобзон, а песни услышишь. Просто рыдать.
Любовь комсомола,
я советские песни слушать не могу, мне сразу плохо становится. Вот. Поэтому мы слушали всякое западное. Вот группа Led Zeppelin. Да.
Это все. А почему Led Zeppelin?
Почему Led Zeppelin?
Крайне ведь... злобная. Это что-то такое.
Они же где-то посерединке. То есть вот мы же обычно...
Посерединке чего?
Ну, нет, с одной стороны есть Beatles такие, как бы вот... Ну,
это попса. Ну,
да,
ну, как
да,
в нашем понимании.
С другой стороны есть там heavy metal, все дела.
Этого не было.
Motorhead там
этого
и прочее.
Этого не было.
Всякие. А посерединке Led Zeppelin.
Этого не было, они потом повыросли все. Все выросли, да, все heavy metal выросли из группы Black Sabbath. Каким бы удивительным ни показалось, группа Led Zeppelin и Deep Purple никакого воздействия на так называемый мейнстрим не оказал. А дегенерат Оззи Осборн.
Да.
Мама не горюй.
Который летучим мышам бошки откусывал на сцене.
Ты читал книжки?
Да.
Я Оззи называюсь. Да. Настоятельно рекомендую.
Да.
Очень хорошая книга. Даже в дурацком переводе на русский язык там только слезы утирать. Вот приличные люди. Рассказывать не таясь. Вот сразу дегенерат до последней буквы и точки. Тем и прекрасен.
Да, как иначе, да, как иначе. Не, ну музыка вообще это огромная же часть нашей жизни.
Да.
Сейчас часто слушаете музыку?
В машине. Ну так, некогда.
А там винилы, вот это как все это.
В этом году все мне все время дарят эти виниловые пластинки лет 15. Они у меня копятся. Короче, как обычно, там пол подвала занимает, а я ни одной послушать не могу, у меня проигрыватели нет. В этом году подарили проигрыватель на день рождения.
Ну и как там эти теплые провода, там это все колоночки.
Ну, это у меня есть все, ну воткнул.
Не бери в голову.
Ну что, когда какой-нибудь там, знаешь, Pink Floyd там какой-то... Animals, там его кто-то там мастерски ремастировал, как, знаешь, это получается, как, ну, там то же самое, я 45 лет это слушаю, uh-huh, поэтому uh-huh. Там каждый дзынь, ты
все
знаю,
изучь,
да. Но там, как вот фотографию в фотошопе подкрутили, там кривые подправили, здесь контрастность, тут uh-huh. Насыщенность, ну, барабаны лучше слышно, тут дзынькает, тут цыкает, вот, да, это хорошо. А то, что старое, мама дорогая, как вы эту дрянь слушали?
А из нового что-то? А из нового что-то нравится? Ну вдруг вот.
Red Hot Chili Peppers какой-нибудь там.
Это вот. Не новое
а
уже.
Это,
ну, да. Ты сравнил, вспомнил русско-японскую. Red Hot Chili Peppers.
У меня из нового это какой-нибудь Depeche Mode. Мне они все время кажутся талантливыми молодыми исполнителями. Им лет, как мне. Все кажется, что молодые.
Из нового ничего. И даже не пытаетесь
как-то вникнуть.
Там, ну, там, не, ну, бывает какие-нибудь, какая-нибудь попса дурацкая, вот какая-нибудь там Селина Гомес, I love you like a love song.
Хороший, кстати.
Очень хорошо. Они вот. Так записаны, что у меня машина, как у негра, подпрыгивает, аж на колесах там и крыша выгибается.
А звук-то у вас неплохой в машине.
Отличный. Лучший. Какой можно туда засунуть. Но поскольку в машине езжу, то там...
Машина же вообще место жизни, скажем так уже.
Это отвратительно. Я 20 лет работал дома, проснулся, ноги с кровати спустил на работе. А тут час на работу, час обратно. Там же нельзя ничего делать. Это тут 2 часа рабочих. Вычеркнутые, раздражает.
Книжки слушаете?
Я засыпаю сразу. Как с освежителем воздуха.
Вообще читаете много?
Я-то не успеваю ничего. То есть, ну, это какая-то, как все время вопросы задаются, а что в Ютубе, на какие каналы вы подписаны, что вы смотрите? Да ничего я не смотрю, я ничего не успеваю. Я сам все произвожу, поэтому невозможно. У нас, я когда, может, тебе рассказывал, не помню, я затеял себе, раньше я кино переводил для кинотеатров, зарабатывал на этом хорошие деньги. Вот. Когда-то за 2013 год, не могу не похвастать, я продал билетов на фильмы в переводе «Гоблина» на 4 миллиона баксов за год. То есть там серьезнейший бизнес. Наш кинобизнес – это, вот, ты знаешь, река бабла американского. А на берегу реки сидят люди. У кого-то ведро, у кого-то совок, кто-то с наперстком, непонятно почему. Кто-то экскаватором зачем-то гребет. А у нормальных людей там мотопомпа вставлена, которая откачивает. Там чудовищные деньги. Американцы молодцы, весь мир, так сказать, смотрит кино и
подсадили.
Да.
Уже вот. Нет, мне кажется, перестают смотреть.
Но там сложно. То есть кино американское, с ними надо дружить. Я со всеми дружил. Дальше представительства российские, с ними надо дружить. Я и с ними дружил. То есть везде хорошие люди, личные знакомства туда-сюда, но это не твое. Все не твое, и местами там крайне сложно. Что... Давайте я кино переведу. Это что, ты с него деньги получать будешь? Да. Нет. Это наш фильм, и не надо. Я говорю, там лишний миллион баксов сразу нарисуется от моего участия. Нет. Если ты там что-то с этого зарабатываешь, нет. Это наш фильм. Ну, ваш и ваш. Это как-то угнетает.
Обалдеть.
В 2014 году запретили ругаться нехорошими словами в кино законодательно. Гражданин Говорухин пропихнул там царство ему небесное. Зачем, непонятно. То есть вы думаете, что вы этих детей чем-то там удивите в кино? Для меня загадка. Я вот родился в городе Кировограде, в военном городке, и там, я не знаю, к 5-6 годам я все нехорошие слова уже знал. Никакого американского кино не было. Никто меня морально не разлагал, как же так получилось. А
ну потом... и так-то, и как бы вы человек-то выросли, ну, такой хороший.
Не только я, да. А потом в 53 мне сообщили, что матом ругаться нехорошо. При этом забыли, что в 18 они меня позвали в армию, дали автомат, научили людей убивать в 18 лет. А в 53 рассказали, что матом ругаться нехорошо. А то я не знаю. Вот мы сидим, почему-то не ругаемся.
Да.
Правильно?
И по улице ходим, не ругаемся.
Как-то всему свое место. Но, тем не менее, запретили. Ну, и я, глубоко задумавшись, поскольку кино чужое, оно хорошее, как способ заработка, все отлично, но оно чужое, там я бессилен, а надо свое. Поэтому я свой телевизор себе придумаю, где буду сидеть один, кривляться и зарабатывать на этом деньги. Спросил людей из телевизора, я говорю, как вообще вот это возможно, невозможно. Люди из телевизора сказали, ты знаешь, вот это надо, ну, минимум 4,5 часа контента в день выпускать.
Ого.
Я глубоко задумался. Ну, то есть, все эти черная тряпочка и двое лысых на этом фоне, это как раз вот, чтобы как можно больше получилось и как можно меньше усилий прикладывать при монтаже. Ну, давай вот так. Я, в общем-то, принялся бомбить изо всех сил. Потом пришли другие люди. И как? Я говорю, вот 4,5 часа контента. Там. Посмотрю, как на девять. Дима, мы вот на нашем Лен-ТВ, это Чапыгина 6, вот нас там 2500 человек, это мы делаем. 4,5
Ты один.
Ты о чем вообще? Но нас уже было не остановить. У нас с Дементием был рекорд. Мы 10,5 часов видео за рабочую смену записали как-то раз.
Обалдеть.
Вот. То есть получалось много, больше. И это, в общем-то, планировалось как... свой собственный телеканал. Но поскольку там это не так все устроено, залезать во все наши эти мультиплексы там и прочее, это только канал «Дождь» может, непонятными для меня там способами.
Да нет, почему, наверное, понятными просто.
Ну, конечно, да, но человек с улицы туда зайти не может. А тут вот YouTube. YouTube тоже прекрасное изобретение, то есть вот американцы сделали. Я для американцев натурально папуас. Но ты, папуас, из своей папуасии заходишь на наш YouTube, регистрируешься, пишешь счет, куда тебе деньги присылать, и тебе начинают присылать деньги. Ни слова не говоря, вообще ничем не интересуясь.
Да.
Папуас натурально. Это накрывает весь глобус. Ну, у них там свои цели и задачи, но тем не менее. А у нас такого нет, обратите внимание. YouTube запустили в 2005-м, Рутуб в 2006-м. А разница драматическая получается. А где же гениальные программисты, которые все делали, как это так у вас получается? Про что ну, вопрос был, напомню.
Я уже тоже.
Я забыл.
А мы нормально
я
широко
хотела,
пошли.
Можно, пожалуйста?
Нет.
Я помню, вообще это не вопрос, это просто очень трогательная какая-то история, потому что когда ваш канал заблокировали на Ютубе, я не помню, то ли это была пятница, то ли среда, которая как маленькая пятница. В общем, почему-то как-то неожиданно я оказалась в баре. Да.
Ну, понятно.
Ну, и почему не в одном по какой-то странной причине? В общем, куда я ни заходила, главной темой обсуждений было закрытие канала. И это было невероятно трогательно, потому что это обсуждали даже в ключе, в смысле, ну что, больные, что ли, даже те, кто, очевидно, был сильно либерально настроен. И получается, что вы так или иначе воздействуете все равно на все умы.
Конечно, да. Это у меня давняя программа.
А почему столько малолетних дебилов вокруг тогда? А
они лечатся, мне все время мамы письма пишут. Спасибо, что моего дебила наставили на путь истинный. У меня временами возникает такое чувство, что вся страна безотцовщина. То есть я вроде понятные вещи говорю, то, что папа должен говорить. То есть у тебя получается, папы нет, и некому сказать. Ну, хрен его знает, он там деньги зарабатывает, убежал, может, его и не было, не знаю. Ну, вот как-то так получается. Очень много. Мамы все время благодарности пишут, да.
Знаете, еще интересный эффект. Вот я сейчас Дмитрий Юрьевич послушал, по себе сразу, как обычно, прикинул. Говоришь сыну там то-то, он в отказку.
Да.
А потом тренер ему там то же самое говорит, он это воспринимает. Да. И тут точно так же, ему отец говорит, а потом он услышал это у вас, такой, о, слушайте, а может и правда так надо сделать, поэтому...
Как там, как говорится, какая там самая медленная скорость, это скорость звука.
Да.
То, что мама говорила в 18, доходит только к 40.
Да, совершенно верно.
А вы же дед.
Да.
Вы хороший дед? Какой вы дед? Добрый, который говорит, так, все делай, вообще погнали.
Я
который
суровый,
потом 15 лет курит подворотню тоже вместе с внуком, нет?
Нет, меня дети боятся все.
Даже внуки?
Он очень осторожный. Относится, не боится, но с опаской.
А есть за что-то, о чем сожалеете? Что не додали в воспитании?
Это как раз в адрес музыки. Я как только за город переехал на машине, начал ездить туда-обратно, ну, 2 часа делать-то нечего, я начал думать, что я в жизни сделал неправильно.
Так.
Я вообще таким мыслям не предаюсь никогда, но там делать нечего, скучно сидишь. Через месяц я побежал уже ставить музыку, музыка, повторюсь, орет так, что там стекла вылетают, она оглушающая просто, и это думаю всякие отбивки. Что думать-то про то, что было, я исправить-то не могу, в чем смысл, а больше таких событий в жизни не будет, и ни опыта рассказывать кому-то, ну, самый главный опыт, он его пережить надо, бесполезно детям что-то объяснять, они, ну, в ряде аспектов, они пока шишек не набьют, ты, ну, говори, да, бесполезно, а вот когда шишек набьют, надо же, как оказывается, да, а то тебе не говорили, вот, так, поэтому нет. То, что было, оно прошло, и никакого смысла нет.
А можно я
ностальгию музыкой вызывать? Вот это.
Да, это, кстати, крутая тема. Ностальгия музыкой, это правда. Игрушки. Мы же ведь вот про нас говорят, про там вот ваше поколение, наверное, совсем, а про мое уже в меньшей степени, но тоже почти совсем, что мы не доиграли в свое время. Я это очень часто слышу. Ну, у нас не было там компьютеров, у нас не было радиоуправляемых машинок и так далее. Поэтому маркетологи, внимание, наше поколение воспринимают как целевую аудиторию для того, чтобы, мы покупали игрушки себе, и, нашим детям. Ну, как вы правильно сказали, завалить ребенка тем, чем нам не хватает. Вы сейчас играете во что-нибудь? Вот приносят там что-то такое, вот, хочу радиоуправляемый самолет, и на даче там у себя...
Больше всего на свете я люблю стекла, всякие разные объективы, вот, фотоаппаратов. Вот этого у меня накуплено, мама не горюй там.
И что с ними делать?
Рюкзаки не понимаю. Айфон все победил. Носить с собой 10-килограммовый рюкзак просто тяжело, это раз. Во-вторых, я его привез, ну, значит, надо что-то фотографировать. И дальше отпуск превращается в какую-то бессмысленную беготню, там, где солнце стоит, на что светит, в какое время прийти туда, сюда. Вот потом эти фотки девать непонятно. А телефон, что он, микроскопический? То же самое. Разницы никто не видит, что самое страшное. Когда вот объективы разные были, там короткофокусные, длиннофокусные. О, у вас такие профессиональные снимки. Ну, человеку невозможно объяснить, что это объектив такой. Ты просто не понимаешь.
Ну,
да, вон такие тонкости не врубаются. Ну, а зачем оно? Нет, никакого толку. То, что в игры играть, у меня специальный сотрудник есть, я ему деньги за это плачу. Он сидит, играет, а я через плечо смотрю. Самому невозможно. То есть это вот ты в кино сел, 2 часа, ну, условных, 2 часа, оно началось и закончилось. А в игрушках минимум там вот минимум, там, это 72 часа на прохождение. Ты можешь столько времени найти,
я
чтобы
нет.
посидеть, поиграть? Игры, раньше-то я играл, я, собственно, с этого там коммерческую деятельность начал и очень много денег на этом заработал. Игры, они гораздо главнее, чем кино, книжки и все остальное.
О, как!
Ну, ты в кино ты сторонний наблюдатель, в книжке ты читатель, соответственно. А там ты главный герой, участник всех событий, это что ты всех убил, мир спас, загадки разгадал и прочее. О-о-о, там, блин, если они правильно сделаны, игрушки, ну, они, как и все, есть хорошие, есть плохие. Если хорошие, то это шедевр натурально. А по степени воздействия на детские мозги вообще ничего не сравнится. Ну, как ты понимаешь, у нас это тоже точно так же, как кино, никому не надо. Вместо того, чтобы там, я не знаю, какие-нибудь игры там про... В русле, так сказать, русской истории. Давай.
Вот
там...
корабли.
Хорошие, да, это редкое исключение. Какого-нибудь Емельяна Пугачева. Откуда Емельян взялся, куда побежал, с кем подружился.
Что какие, с ним сделали.
Какие да, битвы да, были, за что боролись, чем закончилось.
Тут тебе история, география и все подряд.
Так точно. Для меня, например, было большое открытие, что он... В церквях заводил туда лошадей, разжигал костры. Ну, какой-то большевик. Оказалось, нет, старовер. Ну, это же интересно, почему так, к чему такое отношение. Заставлял всех себе присягать, он же представлялся Петром Третьим. Кстати, возле меня в Ропше удавили несчастного Петра.
Да.
Историчное место намоленное. Вот, заставлял всех присягать, кто отказывался, тех, соответственно, вешали. А про что капитанскую дочку можно почитать? Это же все интересно. Ну так это надо деньги выделить, людей нанять, озадачить, сценарий там туда-сюда разрабатывать и делать.
Потому что продать это.
Вот а если нет, если ты в это поиграешь, вот как ребенок, если ты, естественно, всех этих Пугачевых, Суворовых и всех остальных, там полная картина в башке вырисовывается, что на самом-то деле было,
это
как
правда, это
все
правда.
Фамилии, даты, все понятно, все прекрасно.
Да.
Они, как у древних римлян, считалось, что вся литература должна быть назидательная. Тебе должны объяснять, что такое хорошо, что такое плохо и как надо жить. Ну так никто этим не знает. Сейчас шевелятся изо всех сил.
Но уже поздно.
Да нет, ну что, надо же когда-то начинать.
Вот вы сейчас сказали, я прям поймал себя на мысли, я фанат был в свое время компьютерных игр, до поры до времени, потом времени не стало. И вот я играешь там в FIFA какой-нибудь, там, 1993, первая моя игра была, FIFA 93. Так ты знаешь всех футболистов, ты знаешь, кто есть кто, ты знаешь, куда кто бежит, там, и так далее, и тому подобное. И так думаешь, а если бы это было про Суворова?
Это отдельный аспект образования детей. У него память плохая, он ничего запомнить не может.
Да.
И одновременно интересуется футболом. Там. Как там в 65-м году сыграл «Зенит»? Да-да-да, матч такой был, вот этот гол забил, вот тот. Мама дорогая, какая плохая у тебя память.
Ничего не помнишь, да-да-да, ничего не... Какая любимая игра была, Дмитриевич?
«Квейк».
Ой, какой? Мамочки.
Первый, конечно.
Первый?
Да-да-да.
Ой-ой-ой. Еще и Doom первый, наверное, нет?
Нет, это жижа было. Doom был двухмерный, а Quake была первая трехмерная игра. Ну, я как раз тогда компьютер покупал, который позволял в него играть. Это было непросто. Вот. Отличная была игра. Трехмерная. Но там не столько интересно монстров стрелять. Монстры, ну они ж тупые тогда, так называемый искусственный интеллект никакой был, они тупые, там чисто это на реакцию.
Он всегда выходил из одной и той же точки, 100%.
У меня вообще, я начала играть и закончила на этом, собственно, на приставке Дэнди, и любимая игра у меня была «Русалочка».
«Русалочка».
Не-не-не-не-не.
Мы в танчике
гоняем. Хорошая игра, потому что ты с людьми играешь. Вот когда человек там бегает, у человека-то с искусственным интеллектом полный порядок, там все... Злые, осатаневшие, там, во-первых, думать надо очень, ну, не шахматы, понятно, хотя какой-нибудь Warcraft, Starcraft, там шахматы
там,
отдыхают в углу, и 200 кликов по мыши в минуту, 200 за 60 секунд, это вот норма жизни, там, во-первых, соображать надо, во-вторых, действовать очень быстро, с детьми играть вообще невозможно, кто там лет до 18, у них рефлексы, как у мартышек, ну, ты интеллектом берешь, понимаешь,
вот, загадать всех в угол.
Круто, да, я с нее, я про нее... Принялся писать заметки про эту самую игру Quake. За первую заметку мне заплатили 900, по-моему, рублей. Я как раз службу в милиции нес. И в милиции мне за месяц службы платили 1080. А здесь я за два вечера накропал какую-то дурацкую заметку. Но я как говорю, так и пишу, в общем-то, никакой разницы.
Великолепно.
Только смешнее получается, там все-таки как-то более это. Вот. За два вечера я тут полмесяца дома не живу. А тут
жизнью же, рискую.
Какая-то, ну, это вопиющая несправедливость вообще. При этом, ну, мне там деньги принялись платить за заметки. Я решил, что я должен купить себе игру настоящую. Тогда продавались. Вот она стоила 450 рублей, если правильно помню. Это половина месячной зарплаты старшего оперуполномоченного. А мне как раз за одного пойманного убийцу платили премию 200 рублей. Два убийцы и полтинник сверху. Вот вам игра Quake. Ужас.
Просто времена были, конечно, да. Я уже подзабыл, что так было.
Ну, это было хорошо, да. Тогда не было ни интернета, ни клубов. Там все с компами под мышкой собирались у кого-нибудь на квартире, делали сетку.
Да, и рубились.
И там в ней,
А вот скажите, пожалуйста, вот у меня один из самых, как это сейчас ни странно прозвучит, любимых сериалов. Он может быть плохой, но я его обожаю. Это «Улица разбитых фонарей». Первый сезон, естественно, не все эти бесконечные. Там уже какой-то 25-й, по-моему, или 36-й идет. Это вот мне казалось, что, и сейчас я его часто пересматриваю, мне кажется, что там как раз все прям по-настоящему так и было. Вот эти
не опера. Казалось, нет.
То есть это действительно, а вот он правдиво снят?
Ну это ж не документальное кино, с одной стороны.
Ну да, но все равно он уже не с воздуха взяты какие-то истории, ситуации.
Настоящие все.
Настоящие, да, все.
Да. Там это редкая, уголовный розыск, это редкая организация, где... Никого не интересует там твое образование, происхождение и прочее. Есть раскрываемость, значит, ты орел. Неважно, что у тебя 8 классов. Какое у вас образование? Юридический факультет СПБГУ. Угу. Да? Ты бы школу в Стрельне закончил, для тебя больше пользы было бы, потому что римское право там никому не надо. А как допросы вести, это совсем другое. Думать хитрым, там очень сильно видно, кто умный, кто дурак. Это как его, вот у граждан все менты тупыми считаются. Угу. А среди уголовников почему-то нет. Там такие змеи, вам не... Боже упаси, вас с этим сталкиваться.
Лучше не дай бог.
Как, знаете, есть такая божба уголовная, гадом буду. Гад, это на всякий случай, это милиционер. В прямом изначальном значении.
Гад это милиционер?
Это змея, от которой гадюка происходит.
А я не знал.
Змея, змея глупая не бывает. Там, ну что, что вам сказать? Милицейский околоток называется гадиловка, на всякий случай.
Краткий экскурс в
терминологию
от Дмитрия Юрьевича Пучкова. Пожалуйста, обращайтесь.
Сериал был отличный, то есть все как есть. Да, все актеры приходили в своей одежде, денег ни у кого не было.
Да, там же не было... А вот смотрите, кино, которое снято из ничего. Не было ни бюджета, ни локации, ни декорации, ничего. И оно такое, вот там в каждой серии первого сезона какая-то история своя. Философия какая-то махонькая своя.
Ну, потому что не было всей этой...
А что вот сейчас? Все орут, дайте денег на кино. Нету денег на кино, а как же без денег-то его снять?
Ну, они же зарабатывают с этого.
Это же не про кино.
Они с этого зарабатывают, они с этого живут. Конечно, дайте денег, я хочу много денег получать.
А где те энтузиасты, которые хотят просто снять хороший фильм?
Это вот они как раз хотят снять хороший фильм, но теперь деньги есть, поэтому дайте. Раньше было невозможно. Там просто это, ну, стандартное, знаете, как какие-то там 11 друзей Оушена или еще. Мы собрались, все такие интеллектуалы, все красавцы, Брэд и Питт, и Джорджи Клуни, все красавцы, все страшно умные, замышляется какое-то небывалое преступление. И в рамках этого все красавцы, там какие-то нечеловеческую хитрость проявляя, воруют 100 миллионов, там я уж не знаю чего, на деле. Вся преступность, это, как и все в жизни, это вот пирамида. Вот это вот наверху там 5%, вот там умные. А все остальное, это после совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни, да, столовым ножом, все, вот вам там мрачная бытовуха, уроды такого калибра, что, я не знаю, гражданам про это, по-моему, лучше и не рассказывать. Ну и люди там, самое главное, хорошее кино, оно не про дорогой внешний вид,
да?
Оно про конечно. Людей, должны про быть человеческие истории, внутри которых вот там хороший, плохой конфликт, и что из этого вышло. Это режиссер. В первую очередь, который заставляет актеров делать то, что надо. Потому что вот вы говорите, этот первый хорош был еще «Бандитский Петербург».
Да, роскошный, первый, конечно. Да. Да. Только первый.
Да,
ну,
да, да, да,
нет,
да.
Еще нет, первый это «Журналист», там, где в конце падает Чилищев в воду вместе, да, это уже, да, по-моему, второй.
Да, да, да. Да, шикарный. Там же и автор, который преступный мир знал, можно сказать, изнутри Константина.
Ну, он не совсем преступник.
Ну, нет, он, я имею в виду изнутри как журналист, естественно, да, не как преступник.
Да, да, отлично. Все, да, отлично. Да, книжка отличная. И
у меня очень многие мои товарищи, не будем показывать, ну, в смысле, не показывать пальцем, а называть фамилии, они говорят, о, а вот тут про меня. Я такой думаю, ничего, правда, чистая. Чистая правда. И когда Константинова по-другому тогда вот начинаешь воспринимать, когда слышишь из первых...
Отличные книжки, да, повторюсь, да, отличные. Просто да, да, да. Слов нет. Ну вот, как-то так. Когда про людей, тогда интересно. А не про людей,
а про деньги чуть
не про 12 друзей Оушена. Это, на мой взгляд, неинтересно. От души получалось. От души.
Вот недавно говорили...
Художник должен быть голодный. Вот там все были и без штанов, желательно.
Про Балабанова говорили с вами буквально на дня, на той неделе. Да. Знаешь, вот брат первый снимался на коленке рядом с домом. Да, там,
да, вокруг дома. Да,
вокруг,
да,
дома, да, без
я
бюджета.
Я же это забрался в Ютубе, там чей канал, не помню, там Ленфильмы, не Ленфильмы. Ну там, короче, фильмы наши этой СТВ выложены. Вот брат там в каком-то обновленном качестве. Угу. Дай гляну-то, как качество обновилось. Включил и так до конца и просидел. Это же ужас. Там это документалистика натуральная. Сейчас-то вот эти чудовищные шмотки, адская грязь, эти хари повсюду страшные, блин. Туши свет. Все настоящее. Все.
Да.
Вот. Второй смешной, он не такой совсем. А это же ужас. Слепок эпохи. Молодец Балабанов был.
Самый запоминающийся Новый год, ну или какой-то, который прям вот помните, думаете, вот это мы отметили.
Это тогда уж не помните.
Год, ну, год точно не помню. У меня 77 или 78, тогда холодно было, ну по погоде можно понять, на улице было минус 36. Ага. И там телевизор всю ночь надрывался, ни в коем случае не выходите на улицу, ну потому что все кривые там, не дай бог, упадешь, замерзнешь. Вот. Я успел сходить. Поздравить одноклассницу, подраться с ее папой. Пришел обратно, одноклассницы не было. Может, я не туда попал.
Может, и не папа был.
Ладно, я победил. Потом я прибежал домой, у меня, ну, папа у меня служил в Германии тогда вместе с мамой, они там жили, а я один в трехкомнатной квартире обитал. Соответственно, там очаг разврата был такой, ну, в хорошем смысле, то есть, ну, пили мы все время там. Я прибежал, у меня сгорел телевизор. Друган мой закричал, пошли мой возьмем. Прибежали к нему домой, у него родители вышли поздравить соседей. Мы схватили телевизор за 750 рублей, унесли ко мне. Родители вернулись, это самый дорогой предмет в доме. Мама дорогая. Ну и там внутри еще 1 100 000 приключений. Там тихий ужас был вообще. Больше такого не было. Хороший был Новый год, отлично встретили. И, я не знаю, там, 40 лет спустя все до сих пор смеются. Такие новые годы должны быть. Поэтому людей, вот, которые не пьют, я как-то, а как вы жизни-то радуетесь? Непонятно
вообще.
Напитки другие стали. Как-то мы, я помню, обсуждали туда-сюда. И я философски всем начал рассказывать, что вот как-то с возрастом, наверное, организм изменился. У меня как-то вот таких диких похмельев больше не стало. Наверное, печень работает как-то не так. На что мне угрюмо сказали, ты, сволочь, не пьешь больше. То, что мы пьем, у тебя поди все дорогое. Я понял, что да.
Тройной перегонки, да, вот это вот
да.
Все.
Да. Видимо, от этого действительно травишься меньше, поэтому так худо не бывает. Но все равно уже как-то не того. Сложно пить.
В 90-е ты не помнишь, но был закон. Выходит новая водка, и ты первые две недели ее можешь покупать, а на третью уже нет, потому что ее начинают бодяжить. И ты переходишь на какой-то другой новый сорт. И то это было
мы
такое...
Мы все время пили какую-то дрянь, забыл, как называется, с какими-то рекомендациями Жана-Клода Ван Дамма. Какая-то водка спецназа, еще какая-то дрянь, водка невообразимая.
Была такая, черная смерть еще.
Тихий ужас. Да, да, да.
Да, вообще
просто. Тихий ужас.
Да, жить-то стали лучше.
Несравнимо.
Стали веселее, я бы сказал.
Вообще несравнимо. То есть вот... К упомянутому запаху мандаринов, что запах мандаринов это строго советский Новый год. В другое время я мандаринов никогда не видел, их просто не было физически. Да. А сейчас вон у нас там магазин напротив, для людей очень сильно небогатых, там напротив красного треугольника, мы с Дементием туда ходим. Мандарины, апельсины, авокадо, арбузы, дыни, все это круглый год лежит там, я не знаю, вы действительно считаете, что вы плохо живете? Вы просто не помните, на что это было как похоже, это, да, когда было. Ничего нельзя было купить, все можно было только достать,
да.
Да, вот как так, в магазинах ничего нет, а у всех холодильники ломятся. Да, ломятся, ты попробуй там это в боях и походах все это найди, завоюй, притащи, купи.
Да мне больше даже грустно от того, что очень многие, кто еще должен помнить времена Советского Союза, говорят, что это было какое-то еще и несчастливое время. Но вот да, все ходили прям какие-то невероятно угнетенные. У меня было самое счастливое детство на свете. Может быть, ну не может быть, мне повезло с родителями, с местом рождения Чукоткой, там, с переездом потом в Ленинградскую область. Чук-чук. Но это было, да, это было счастливейшее время. Может быть, я чего-то не помню, конечно, но всегда есть что-то, что кому-то будет не нравиться, наверное.
Нет, это предмет, на мой взгляд, психологических наблюдений. Потому что дети, которые росли в 90-е, вы не поверите, у них тоже было счастливейшее детство. Потому что в детстве ты вообще все воспринимаешь не так. Там все это мимо тебя, это неинтересно и всякое такое. А с гражданами лично я это трактую строго однозначно. Вот у нас была война. И в этой войне участвовали абсолютно все. Не было вот среди родственников, нет никого, кого бы не зацепило. Уж если там не воевали, не погибли, то вернулись с фронта, вернулись инвалидами, там черти, все эти в оккупации были, эти под немцами, эти без немцев, тут блокада, там туши свет, все эти. Я не знаю, когда говорят, а мне там никто не рассказывал, а мне все рассказывали, там туши свет, стреляйся просто. Начиная от родственника, который там Николая Кузнецова на разведвыходы заводил там в этой, в Западной Украине, и заканчивая простыми людьми в Пскопской губернии, которые наблюдали, как советские войска приехали на собаках. Угу. Почему на собаках, непонятно. Ну вот, это была катастрофа, которая накрыла все население. А в 90-е годы всем принялись объяснять, что никакой катастрофы не было. Катастрофа была у советской интеллигенции. Это она там по лагерям пострадала. Она пострадала, вот все было плохо. Все, читайте там какого-нибудь этого Гроссмана «Жизнь и судьбу», «Дети Арбата», еще какие-то идеологические помои. Вот там вся правда написана. А, значит, то, что Константин Симонов писал, это неправда. Да? И вот тихо-тихо вот это вот отодвинули. И на первый план вышли сплошные страдания. Советский Союз был настолько омерзительным. Там такой ужас и ад был, что вот слушаешь, ты, откуда ты это берешь-то, елы-палы, как это Гузель Яхина, ее бабушку, которую там раскулачили и отправили на Ангару, она там в санатории жила, там был санаторий на берегу Ангары, куда местных шахтеров присылали на отдых, там арбузы росли. А вместо этого ты заливаешь людям какие-то помои в голову, выбросили на берег, ты где это взяла, я знаю. У Солженицына, это из архипелага ГУЛАГ. Этот-то врал, все вообще врал, не задумываясь. Там, мне написали после, как его, когда написал один день Ивана Денисовича, ему пришло 227 писем. Ну, мне в день больше приходит, хотя, конечно, технические условия несколько не такие. Ну, вот пришло, где люди рассказывают свои истории. Ну, я как милиционер, я там по 12 часов в сутки допросами занимался. А почему ты считаешь, что это правда? Ну вот человек рассказал, я понимаю, что это с одной стороны какие-то душевные потрясения для него, но это выглядит совсем не так. Вот когда к тебе приходит потерпевший и начинает рассказывать, что с ним сотворили, там, мама дорогая, какие твари пошли ловить, поймали, ну расскажи. Он начинает рассказывать, видите эту тварь, мы его тут четвертуем сейчас просто. Да. Потом ты не слушаешь обоих. А слушать надо обоих, а желательно еще третьих, кто там со стороны стоял. А ты, значит, вот это вот, вот тебе написали 227 писем, и ты это без затей пересказываешь. Вот так на самом деле было. Это ложь. Это неправда. Во-первых, люди, мягко говоря, не помнят, что с ними было 5 минут назад, как свидетели. Какая машина была? Черная, красная, зеленая. Вот трое рядом стояли. Вы что буровите? Она синяя. Чего говорите-то такое? Машина-то... Ну как это у вас в башке так получается? А если тебя специально не учат смотреть и запоминать, этому учить надо специально, то у тебя там всякие эти психические аберрации, ну а дальше только диссертации писать, как у тебя интересно все в голове разворачивается. Поэтому я их слушаю всегда с большим интересом. Как они там страдали, что они там претерпели, какой был ужас. На самом деле, не знаю, как сыр в масле катались, как какой-нибудь это... Ирония судьбы. Какие проблемы у этих граждан? Их нет вообще. Как в известной песне. Помню, как отец с ножом и пьяный. Мать в слезах, а я еще пацан.
она церковь не
да,
молила.
Да, и на том мосту я маме клялся, пить не буду, вырасту большой. Вот это главная проблема советская, пьет или не пьет.
Любимый тост на Новый год. Ну, помимо того, с Новым годом. Ну вот, что желаете?
Я все время пью за мир. Когда при советской власти за мир как-то не смешно было, а теперь надо, потому что нету мира вокруг, и все катится известно куда. А хотелось бы, чтобы было.
Нам нужен мир, желательно весь.
Только Косово, Сербия, да.
Сейчас вот такое время, когда люди переживают. Да, мы сидим на информационном потоке и, по идее, должны переживать еще больше, потому что через нас проходит просто струя. У вас иммунитет выработался? Или все же бывает такое, что...
Ну, честно тебе скажу, когда началась специальная военная операция, я вообще 3 недели сидел, молчал.
Угу. То есть было, да, такое, что...
Ну, оно, во-первых, настолько неожиданное для всех, я уверен. Во-вторых, такой накал и напор, что даже непонятно, что говорить-то. То есть такой, я не знаю, шок информационный, угу, на мой взгляд, был. Угу. Не то, что я там это бегал по комнате, рыдал, заламывая руки, сказать просто нечего вообще, настолько неожиданно. Ну, а дальше чего? Дальше уже все то же самое, как всегда. Поток идет, ну ты как рыба там, что-то снуешь, туда поплыл, сюда поплыл. Угу,
угу. Человек ко всему привыкает, значит.
Конечно, да, и к войне в том числе. Да. Увы.
К сожалению. Этот Новый год, он будет у вас праздником или не будет? Вот сейчас споры идут, надо украшать город, не надо украшать город. Кстати, Собянин, на мой взгляд, великолепно точку поставил вот в этом разговоре, на мой взгляд. Надо праздновать, не надо, будем выпивать или будем скорбеть, или там чего вообще, вот ваша позиция по этому вопросу.
Это абсолютно бесполезно, людей призывать там к смирению, кротости, еще чего-то. Если до тебя доходит, вот лично ты веди себя вот так, всем остальным нет. Это все по барабану, поэтому организуйте праздник, не надо там никаких этих, я не знаю, массовых гуляний, я бы не пошел, я вообще не сторонник mm-hmm. вот этих вот выходов на улицу, ну кому-то хочется, ну пусть идут, при этом там же какие-то дикие совершенно деньги это городу приносит, все эти массовые
да,
гулянки,
это огромный бизнес.
Ну при этом там какие-то правильные рекомендации, а давайте эти деньги потратим на помощь, ну да. Почему бы нет? Я, честно говоря, как-то даже теряюсь. Это же деньги в первую очередь. Ну, принесли граждане, тебе их отдали. Этими деньгами можно помочь людям, которые сильно нуждаются. Какая тебе разница, как они заработаны? Я понимаю, там выходили, кричали «Слава Украине!» и за это там деньги шли. Ну, такое недопустимо. А так, почему нет?
Ну, собственно говоря, да, это же бизнес.
Все равно люди празднуют. Да. И на фронте празднуют, вы не поверите. Точно так.
Конечно, конечно.
Ой, я, кстати, хочу вас поздравить, но, правда, не с Новым годом, а с тем, что вы, мне кажется, под всеми возможными уже санкциями просто. Или что-то еще осталось? Что-то, где вас не запретили?
Не знаю.
В мире. Мне кажется, уже просто, ну, скоро будет запрещено быть похожим, носить такую же бороду.
Мне просто... сильно удивительно. Я как-то... Это оценка заслуг. То есть как-то ну, мне да. странно. Я не госчиновник, я не журналист, я нигде это на государство не работаю, а они меня за пропаганду.
Классический итальянский термин «пропаганда», я как человек там бывавший много раз, обозначает донесение правды.
Нет, что иное? Нет, да. это... Нет.
Изначально было придумано именно так.
Пропагация, это же из латыни. Это означает распространение.
Распространение.
Взглядов, неправды. Нет, там нету слова правда. Распространение, оно безобидное угу. абсолютно.
Безобидное, безобидное.
Пропаганда, это ты вот свои взгляды, мысли, да. идеи распространяешь. А что не так-то? А где свобода слова?
Значит, пропагандист.
Да.
Везде.
Где свобода слова? Хочется узнать. И чем я вам там не угодил? Ну, если
так
на
вот
то
я
пошло.
Тоже удивляюсь. Ну, чем просто? Каждый
Всем.
Раз, когда
Нельзя
читаю,
ничего
думаю,
говорить.
Господи.
Вот поперек говорить нельзя. Ничего вообще. За что ютубный канал-то закрыли? Там, понимаете?
А вот за что? Там про историю, там про искусство, не, там не, про не. Науку, там было же на этом самом, да. на канале же. Да. Вот, там, не знаю, Егор Яковлев, Клим Жуков, там все. Там про политику было мало-мало.
Ну, достаточно много тоже, но оно, с моей точки зрения, странно выглядит. Вот там, 2014 год. Вот зашел в гости Игорь Иванович Стрелков да. пару раз. Игорь Иванович, расскажи, что там в Славянске было. Игорь Иванович подробно рассказывает. Потом, а чем занят сейчас, что там видишь? Игорь Иванович подробно рассказывает. Ну, насколько его ненавидят эти укронацисты, там никто кушать не может, глядя на товарища Стрелкова. Ну, вот такой человек с 14 года. Это никого не интересует, понимаешь? Потому что когда началась спецоперация, а вот у вас в ролике hate speech, то есть я там ненавистью какой-то пышу, видимо, где... А мы ролик полтора часа, покажи где, а мы не объясняем где, это в наши задачи не входит. И три раза тебе ткнули пальцем, что у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь, до свидания. Да, точнее, ткнули четыре раза, а один раз ткнули в ролик, который у меня закрыт, и вижу его только я, как владелец команды. Ну, оказывается, еще немножко хохлам видно, которые шарятся по моему аккаунту, пользуясь правами доступа, и они у меня видят ролики, которые закрыты.
Да. Получается, вы вообще, значит, получается, не тот, в чем вас обвиняют.
Как раз тот. Я очень хитрый просто. Я, если не,
не
прямо...
Я, знаешь, вы атеист, да, а как же вот, вера в Бога? Такой, такой нифига не новогодний вопрос, конечно.
Здоровье.
Ну, я все равно спрашиваю.
Про политику и про религию в приличном обществе не разговаривают.
Ой, а назови здесь хоть одного приличного человека.
Да.
Назови. Просто, ну, вы как вообще не верите категорически, то есть мы просто все умрем, и такие, или все-таки какая-то сила там, вот это, вот все есть.
Я проявлений силы не вижу. Я когда-то давно ходил.
С вами не происходили чудеса никогда?
Нет. Я ходил в йоге, стоял на голове, и меня учили Бога видеть. Его видно. Того, который в голове живет. Снаружи нет. Оно не такое, как рассказывают. Никакой пользы тебе в личной жизни, где есть свобода воли, как в православии. Делать можешь что угодно, потом ответишь. Как там веселись, юноша, в юности своей. Но помни, за все это Господь призовет тебя на суд. С этого художественный фильм «Взвод» начинается у Оливера Стоуна. Там, правда, кусочек про «Веселись, юноша».
Прекрасно.
Да. Ну, есть. То есть это, с моей точки зрения, в Бога верят те, у кого это внутри есть. Или само по себе есть, или есть какая-то необходимость в этом деле. Вот они верят, да. Большинство, как вы понимаете, не верят ни во что. Они, во-первых, суеверные. Во-вторых, они чисто как все. Я вот по своим окружающим, во всяком случае, вижу, вот была КПСС и развалилась, а нужен кто-то, куда голову преклонить, где приличные люди собраны, где ты можешь спокойно общаться, где вот гадости всякие отмести, где только в церкви, нигде нет. Хорошо это или плохо, что они вот неверующие в нормальном смысле туда ходят? Ну, всяко лучше, чем по помойкам шарятся наркотики,
жрут
и прочее.
Это правда. Это правда.
Ну, как-то так. Мне лично это вот просто не надо. К верующим я отношусь с уважением, гадостей. Как-то раз я тебе рассказывал, не рассказывал, как-то раз на меня вышел этот, как по книжке этого Дэна Брауна, «Код да Винчи».
Да, «Код да Винчи».
И в телевизоре Дьяк Кураев сказал, что вот фильм настолько отвратительный, что... заслуживает ровно одного, чтобы вот гоблин сделал для него смешной перевод.
Не слышал я такое.
Это хорошо.
Внезапно пришли люди и сказали: Дмитрий Юрьевич, вот есть такое предложение. Как? Интересует? Я говорю, нет. Ну, вы это не кривляйтесь, скажите, сколько стоит. Я говорю, при чем тут сколько стоит? Вы кино смотрели? Кино про Иисуса Христа, который остался жив. То есть его не распяли, и он смерть на кресте не принял, а остался жив. Я говорю, вы понимаете, что это глумеж. И там надо будет глумиться над вашим Иисусом Христом, между прочим. А я таким не занимаюсь. Понятно, сказали люди. После чего Дьяк Кураев сказал, что товарищ Гоблин оказался более православным, чем я. И отказался глумиться.
Бывает. Вот это мощно.
Вот это интересно.
Ну а как так?
Не-не-не, я имею в виду историю.
Ну это святые вещи для
это
людей.
Правда,
а
это
ты
правда,
тут это правда. Плясать, скакать будешь, как нехорошо.
А вообще кино про условно про Иисуса Христа, оно допустимо? Объясню контекст. Вот мы сидели тут с Кимом Дружининым, одним из авторов 28 панфиловцев. И он сказал, я же, говорит, рисую историю такую, которую я вижу. И в большинстве случаев я создаю свой мир, которого в реальности-то не было. Будет он героический или будет он, наоборот, разрушающий. Это уже будет решаться мною. И вот когда ты снимаешь, например, там, евангелистскую какую-то, евангелическую историю, имеет ли право вообще человек ее снимать? Ведь это же будет его история по-любому.
Ну, естественно, его. А куда? Ну, так творчество устроено, с одной стороны.
Есть ли темы табу, вот, по-другому спрошу, вот, которые
про если свобода, то кино? Нет. И с этим придется
а смириться. А если не свобода?
Помнишь, был такой этот, как «Последнее искушение Христа» этого
Казанзакиса?
Нет, Казанзакиса.
А, ну, книга Казанзакиса, а потом фильм снял, да.
Ну, какой-то... Я не проникаю, мне неинтересно. У меня есть, я с детства слушаю рок-оперу «Jesus Christ Superstar». А, да. Меня все устраивает. В нашей советской власти Библии не было.
А шума было.
Вообще, она хорошая, ты чего?
Она
до
сих пор приятная. Она прекрасная, да, но сколько же ее хранит.
Иуда одно чувствует.
Да. Да, это ж просто
вот
запрещено.
Никаких книжек не было, а у меня, мне в армию жена принесла, там у кого-то, помню, надыбало блокнотики с текстами, я английского языка не знал. Я из блокнотика все себе переписал. А я, как не знающий языка, я все песни знаю как сочетание звуков. Угу. То есть, а потом, когда язык учишь, и вдруг внезапно у тебя в башке проявляется, это вот оказывается про что. Страшно интересно, да. А что там происходит, я понять не мог. Поэтому я пошел в солдатскую библиотеку, немедленно нашел там забавную Библию Лео Таксиля, забавное Евангелие, и по атеистическим книжкам я стремительно восстановил, что там в Гефсиманском саду вот это, оно ж... Ты, если ты библейских текстов не знаешь, то европейская культура, до свидания, сразу вся, вообще без исключения, потому что все на этом построено.
Да,
и наша
да тоже. Конечно.
Мы часть европейской
культуры. А, ну да, я тоже привык разделять.
Да.
Достоевский вот сразу минус. Если...
Вот эти атеистические задвиги, бегать с криками «Бога нет», какая-то разница? Ну нет, и дальше как в анекдоте.
Тебе-то какая с этого
про
выгода,
мальчика да? Изю, дети, давайте выйдем во двор и закричим «Бога нет». Да, Изя, да, почему да. ты не кричишь? Если нет, то какой смысл кричать? Если есть, зачем? Чем портить отношения?
Вы только что пересказали в смешном варианте Пари Паскаля. Математическое доказательство выгодности веры в Бога при любом раскладе, есть он или нет. Это же Паскаль, Блез Паскаль в свое время сказал.
Ну, про творцов. Я помню, когда этого «Последнее искушение Христа» показывали по НТВ на Пасху. Естественно, замечательный канал НТВ показывал на Пасху. Там московская патриархия, ну, как положено священнослужителям, дорогие друзья, давайте хотя бы на Пасху не будем показывать. Нет, там все эти кривляния
ну, там
либеральные.
Тут мразотно,
нет,
мразотно,
там мы покажем, такое, а мы да. покажем, да. Ну, какая-то мерзость, я не знаю, по-моему, это... Имеет ли право на жизнь? Ну, конечно, имеет. Был бы я верующий, я бы просто не пошел. И всем знакомым сказал,
ну да, ты просто
не
ходи. Смотришь и все.
Могу
да.
привести хороший пример. Вот вышел художественный фильм «Викинг». Мы немедленно с Климом Жуковым на 12-часовой сеанс с утреца. Хоба! Пошли, посмотрели. Ну, дрянь, полная дрянь, дрянь вообще.
Да.
Пошли ко мне в студию.
И в 15.00.
Да, сели за стол, записали ролик. И вот... На «Викинга» на тот момент сходило там 6 миллионов человек, а наш ролик посмотрели 2,5 миллиона человек. И я вас уверяю, они в кино не пошли. То есть я наношу таким образом чудовищный материальный да. ущерб. Вот это причиняете правильно.
Причиняете пользу да. еще, помимо всего прочего, огромную тем, кто не потратит свои деньги на этот кинобилетик и время.
Есть хорошая православная присказка. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. 2,5 миллиона спасли от «Викинга».
И еще рассказали.
И
еще
от всего остального точно своим, так же. Да. Для меня вообще загадка. Ты знаешь, там выходит какой-нибудь идиотский фильм, какой-нибудь там «Смерть Сталина», где да. там в кадре там непрерывно всех стреляют, там трупы горами падают. Запрещен к прокату на территории Российской Федерации. Угу. У нас нет законов, запрещающих прокат. Фильму просто не выдали прокатное удостоверение. И в кинотеатрах он не идет. Зато все дети тут же, естественно, ломанулись в интернет. А что там, давай. Ну,
естественно, запрет.
Все скачали и посмотрело народу в 10 раз больше, чем
маркетинг.
Если бы ничего не говорили. С моей точки зрения, а что вы? Зачем это? Зови экспертов. А, киноведов, историков, там, эстетов всяких, пусть сядут и обсудят публично, чем, собственно, я и занимаюсь. Да. Давай сядем, поговорим. И, ну, когда ты это, обращаясь не к эмоциям дурным, а к логике, здравому смыслу, ну, вы же видите, что дрянь, откровенная дрянь, антисоветчина, а значит, русофобия, что вам там так нравится, расскажите, ваши сказки про этих палачей там и прочее, палач... Начать с того, это вообще государственная должность, это вам не маньяк, он работу выполняет, как у французов, у них даже там последний какой-то, не помню, ездил по Франции и Африке с передвижной гильотиной, с сыном вдвоем, и всем там бошки рубил.
Ремесло.
Это работа. Он людей не ненавидит. Ну, так сложилось, да. Конечно, нужны там особые черты характера. Вы же про все врете. И если это правильно освещать, чем, собственно, мы и занимаемся, вот какая-нибудь Зулейха, это дурацкая.
А что же вы привязались к этой Зулейхе?
Да, потому что это редкостная.
Но говнокнижек-то еще много.
Нет, это сериал, я не поленился.
Я, слава богу, не коснулась.
Я не поленился, сел, каждую серию подробно разобрал, где там бред, брехня, идиотия, бездарность там и всякое такое. 8 миллионов просмотров. Вот зайдите на страничку в Википедии про эту самую Зулейху. Литературный критик такой-то сказал вот это, там, 250 просмотров, вот, а этот сказал вот столько, 150 просмотров у этих персонажей. А меня с 8 миллионами там нет.
Потому что не то сказал.
А ВКонтакте взяли и вычистили половину роликов, я что-то неправильное там сказал. Ну это вообще цирк уродов натуральный, поэтому надо разъяснять. Наша задача... Воткнуть пылающий факел знаний в немытую задницу невежества.
Вот. Мудро.
Извините.
Зааплодировать.
Да. Давай закруглять, наверное. Да. У меня есть закругление, можно я?
Закругли.
Вот 31 сегодня, будем считать, декабря. Как пройдет ваш сегодняшний вечер и ночь? Вот расскажите, как вот у вас много людей, которые хотят брать с вас пример, Дмитрий Юрьевич. Расскажите.
С моей точки зрения, повторюсь, Новый год – это строго семейный праздник. Да. Я сижу дома. Салат оливье в обязательном порядке.
Сами режете.
Все как положено.
Селедочка под шубой
ест.
Есть?
А как? Это праздник, не праздник.
Мимоза еще там.
Когда выпивать начинаете? Во сколько?
Во сколько садитесь за стол?
Если приедут друзья и родственники, то, естественно, раньше. Наш принцип – первые три без закуски, а там уже пошло веселье нормальный. Вот, ну, заранее часов в 10, наверное, начинаем. Да. Прослушивание гимна, пение, стоя.
А что потом смотрите? Вот, товарищи.
Музыку всякую, то есть то, что там
просто
показывают.
Просто, да. Неважно, что-то там шумит.
Ну, какой-то огонек там. Огонек. Ну, оно же безобидное, интересно, безвредное. Там опять-таки все начинают возмущаться. Опять там все те же рожи, которые последние 40 лет смотрят.
А их никто не смотрит, мне кажется, просто.
Смотрят, они адские рейтинговые, да, это... По-моему, серьезнейшее заблуждение. Граждане смотрят. И в этом году первый раз поломается в связи с бегством всех этих пулей и прочее. Там серьезно поломается. Ну вот, как-то это смотрю. Либо включаю там какой-то, есть этот Bridge TV или там VH1 Classic, где нормальные клипы с нормальной музыкой.
Хорошая музыка.
Вот оно там орет. Сидим, общаемся, выпиваем, закусываем.
Что ждете в подарок?
Выносим эту, как ее, салюты мне время.
А, салюты, конечно же, еще. А бенгальские огни?
Какие-то дома ничего не жгу. Какие-то чудовищные просто там. Шарашило так, там полдеревни в ужасе бегало. Что это вообще такое, да? Салюты очень крутые, очень.
Ждете что-то в подарок на Новый год? Деду Морозу
неловко сказать, у меня все есть, мне ничего не надо вообще много-много лет подряд.
Да. Ну вот.
Что ж, спасибо.
С Новым годом. Спасибо огромное, что уделили нам.
И вас тоже. Встречно с Новым годом. Вам спасибо, что позвали.
Спасибо большое. Мы всегда рады.
А это была программа «Культурный шок». Я ее ведущая Ася Харитонова, мой друг Трофим Татаренков и замечательный, чудесный, очень новогодний Дмитрий Юрьевич Пучков. До новых встреч.
Спасибо большое.